Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем сегодняшний странный эфир. Странный, потому что сегодня суббота, но по понедельнику. А как обычно, я задаю вопрос. Вопрос следующий. Кто победит на выборах в Соединенных Штатах Америки? Варианты. Победит Камала Харрис. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Победит Трамп. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий, самый интересный. В обозримом будущем победитель не определится. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Камала Харрис. 134-21-36. Дональд Трамп. 134-27-37. Непонятно. Победитель может в ближайшее время не определиться. А, значит, в чем интерес всей этой истории? Значит, еще раз повторю. 134-27-35 Камала Харрис, 134-21-36 Дональд Трамп, 134-27-37 победитель не определится. Значит, и вот теперь мне нужно сказать несколько слов. Еще раз, я не знаю ответа, поэтому вы можете меня слушать, можете не слушать. На вашем голосовании это никак отразиться не должно. Я ответа не знаю. Значит, но я хочу сказать одну вещь, очень интересно. Дело в том, что вообще в системно-стратегической перспективе, ну, то есть там через 3-4 года, совершенно не важно, кто станет сегодня, там, завтра, президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, формально в январе следующего года. Абсолютно не принципиально, потому что ситуацию будет определять объективные экономические процессы. Понимаете, кто-то может хотеть сохранить величие Америки, кто-то может хотеть сохранить мировую долларовую систему. Сие невозможно по экономическим причинам. Поэтому вопрос только в том, как из этой ситуации выкручиваться. И вот тут возникает целая куча разных любопытных моментов. Ну вот 7 и 9 ноября будет мой вебинар, он абсолютно одинаковый, но просто один в рабочий день, другой в выходной, чтобы было удобней. И специфика этого вебинара будет состоять в том, что я буду рассказывать, какое будет влияние результатов уже 7 числа, один из трех перечисленных вариантов будет понятен. А особенно будет интересно, если будет третий вариант. Да? То есть, если исходить из логики веселухи, то, конечно, третий вариант, да, что мы не знаем, кто победит. Так вот, от этого будет очень сильно зависит, как себя вести бизнесу, как себя вести домохозяйством, ну и так далее и тому подобное. Но по итогам, то есть к концу срока вот этого следующего президента, картинка будет примерно одна и та же, независимо. И, соответственно, если выбрать правильную стратегию, то есть правильным путем прийти вот в эту вот картинку, которая будет там в 28-м году, то на этом можно сильно выиграть. А если пойти неправильным, можно сильно проиграть. До конца сегодняшнего дня действует скидка на участие в вебинаре. Желающие могут зайти на мой телеграм-канал и посмотреть. Значит, теперь в чем вся проблема? Значит, я пока не буду останавливать голосование. Напоминаю еще раз. 134-27-35 Камала, 134-27-36 Трамп, 134-27-37 в ближайшее время не определятся. Дело в том, что проголосовало уже практически 70 миллионов человек. Из них половина непосредственно, половина по почте. Это больше, чем разница между Трампом и Камалой во всех неопределившихся штатах. Напоминаю, что есть штаты, где голосование там, за республиканцев 70-30 по процентам, есть штаты, где голосование за демократов там, 90-10, какая-нибудь Калифорния, и там подкидывай, не подкидывай, очень сложно. А вот есть штаты, в которых непонятно, и там даже лишние 10 тысяч голосов, подкиданные в пользу Камалы, могут сыграть свою роль. 70 миллионов – это очень много. И по этой причине я не исключаю, что результаты голосования уже известны. Потому что люди, которые придут на участки, в общем, более-менее понятно, что в этих неопределившихся штатах они проголосуют 50 на 50. А тут бац, 3 миллиона голосов за Камалу. И все. Разумеется, если в этих неопределившихся штатах сильна республиканская часть, например, в местном конгрессе или губернатор республиканский, то можно пытаться заблокировать результаты голосования. Сказать, типа, ребята, тут явная фальсификация, по этой причине мы как бы, результаты не признаем. И вот в этой ситуации очень интересная будет картинка, потому что в результате окажется, что ни у Камалы, ни у Трампа нету абсолютного большинства. И более того, по мере появления результатов от этих вот штатов, может быть и туда, и сюда. И как тогда быть? Дело вступает в Конгресс, но я напоминаю, что голосование идет по Сенату. По-моему, в этот раз меняется треть Сената. Но там всего чуть-чуть преимущество у демократов. А в Палате представителей сменяется полностью весь состав, она каждые два года меняется. И там тоже могут победить и демократы, и республиканцы. Еще непонятно, как там подкидывали голоса. И в результате мы получаем замечательную картинку. А если еще учесть, что в некоторых штатах аппараты голосования работают примерно так же, как голосование в фильме «Праздник святого Йоргена», где выбирали невесту святого Йоргена, и, соответственно, все билеты, там было 5 или 6 претенденток, но все бумажечки были, где было написано одно имя. Так и тут. Вот приходит человек, у него такой вот экранчик, там кнопочки. Можно нажать на кнопочку «Трамп», можно нажать на кнопочку «Камала». Но если нажимаешь на кнопочку «Камала», зажигается «Камала». А если нажимаешь на кнопочку «Трамп», опять зажигается «Камала». Что с этим делать? Или вы распечатываете бюллетень, который надо там опустить куда-то или приложить куда-то. Вы набираете «Трамп», а бюллетень распечатывается с «Камалой». Это тоже уже было. Вот я просто разместил сегодня утром ссылку на телеграм-канале. То есть мы видим феерическую совершенно картинку, от которой, ну, просто глаза лезут на лоб. Публика в экстазе ломает стулья. Что с этим делать? Я не знаю, что. То есть это просто что-то невообразимое. Можно ли как-то эту ситуацию исправить? Нельзя ее исправить. Но абсолютно очевидно, что если побеждает Камала, то это вызовет очень сильное противодействие. Если побеждает Трамп, непонятно. Но, в общем, очень интересно. Вот тут мне пишут, с Америкой все понятно, а как мы будем выкручиваться? Ставка ЦБ такая, какой, наверное, не было со времен лихих 90-х. Что нас дальше ждет? Гиперинфляция, закрытие последних предприятий, оставшихся после всех 30 с лишним лет правления этой постсоветской команды. Ну, у меня имеется по этому поводу гипотезы, может быть, я к концу передачи об этом скажу. А теперь можно сказать о результатах. Значит, результаты голосования у нас такие. 30% за Камалу, 33% за Трампа, 37% за то, что результат будет неопределен. Ну что же, можно только порадоваться, что наши граждане, они, в общем, понимают, куда ветер дует. Но еще раз повторю, я, например, тоже не знаю. То есть у меня такое ощущение, что все-таки выиграет по голосованию очному выиграет Трамп, а вот, соответственно, по накиданным голосам его обойдет Камала. И что будет дальше, ну, посмотрим. Вот, потому что если республиканцы сдадутся, как они сдались в 2020 году, то им будет плохо. Потому что тут демократы устроят террор. Другое дело, что тут есть тоже разные тонкости. Потому что уже всем понятно, вот тут нужно сказать одну очень важную вещь. Значит, когда у власти находится элита некоторого глобального проекта, элита — это верхушки властных группировок. А взаимодействие властных группировок всегда конкурентное. То есть они друг друга не любят. И так всюду. То есть эта вот конкуренция, она очень сильна, и она очень такая жесткая. Так вот, одна из главных конкурентных схваток конца 80-х, начала 90-х в Соединенных Штатах Америки, это была схватка за то, что делать с Советским Союзом. У Буша-старшего, который был президентом от республиканской партии, была мысль, что надо СССР сохранить, а его контроль над ядерным оружием и как бы внутренними территориями оставить, и при этом сделать его дружественной Соединенным Штатам Америки страной. Именно в этом направлении Буш и двигался. И, соответственно, под это дело готовилась команда реформаторов во главе с Явлинским. Но уже году в 90-м очень сильно подняла голову команда оголтелых либералов, у которых была одна мысль — как бы все разворовать. И у них появилась альтернативная мысль: СССР надо расчленить, а потом Россию надо расчленить, и все надо разворовать. Эта линия двигала в президенты Клинтона. Беда состояла в том, что у Буша-старшего был очень мощный электорат, и победить его реально было невозможно. Тогда был придуман совершенно гениальный план. Был найден очень такой амбициозный миллиардер Росс Перо, который еще больше консерватор, чем Буш, и его начали раскручивать как самостоятельную фигуру. И в результате Росс Перо оттянул на себя значительную часть электората Буша, еще более консервативных. То есть, если взять вот эту вот шкалу либералы-консерваторы, то справа оказался Клинтон, посередке оказался Буш-старший, а слева оказался Росс-Перо. Вместе электорат Росс и Перо и Буша-старшего намного превышал электорат Клинтона. Но появление Росс и Перо лишила Буша-старшего принципиальных голосов и выиграл Клинтон. И дальше именно Клинтон поставил вот эту вот команду Гайдара Чубайса, Варюк и Разрушитель. Именно поэтому Явлинский так люто ненавидит Гайдара, потому что Гайдар занял его место. Так вот, в результате разрушили СССР. До конца 90-х была иллюзия, что разрушится и Россия. Все к этому было уже готово. Просто вот, ну, готово, ну, совсем-совсем. И только неожиданное появление Путина, ну, давайте скажем прямо, что очень большую работу по притормаживанию вот этой вот телеги, которая неслась в пропасти, сделал Ельцин. Этого никто не видит. Этого никто не знает. Потому что, ну, во-первых, для этого надо было быть внутри, чтобы видеть, как он эту ситуацию тормозил. Во-вторых, там есть еще и другие тонкости. Но для примера. Значит, я как-то разговаривал давно, лет 15 назад, с Сашей Раром, который, как известно, люто ненавидит товарища Сталина. И я ему как-то сказал, что: Саш, вот давайте я сейчас расскажу некоторую фантазию. Да? Я понимаю, что она, что это такая вот фантазия, но тем не менее. Вот я эту историю рассказывал, но не грех ее еще раз повторить. Вот представь себе, ты немец, да, ты живешь в Германии, середина 30-х годов, уже даже вторая половина. Тебе не очень нравится Гитлер и его приспешники, поэтому ты сидишь в каком-то университетском городке типа Хейдельберга, ну и там как бы радуешься жизни относительно. А? Пишешь какие-то работы научные. И в этот момент тебе звонит родственник из Берлина и говорит: Саша, такое дело, надо тебе ехать в Берлин, есть возможность тебя назначить на важную должность. Это очень важно, потому что, с одной стороны, это очень полезно для семьи, а с другой стороны, если мы эту должность профукаем, то на это место будет назначен другой человек, нехороший, и от этого будет много неприятностей. Ну, хорошо, говорите, вы приезжаете в Берлин, и тут узнаете, что это должность коменданта Освенцима. И у вас выбор. Выбор первый. Вы с негодованием отказываетесь. На это место назначается ублюдок и садист, который там убивает 4 миллиона человек. Вариант второй. Вас назначают, и вы соглашаетесь, вас назначают, и вы начинаете защищать всех и каждого. В результате через 2 или 3 месяца вас самого, значит, в этом Освенциме сжигают в печке. Наконец, вариант третий. Вы делаете вид, что вы как бы за, но в результате каких-то хитроумных комбинаций и прочих разных историй в Освенциме убивают не 4 миллиона человек, а 2. И вот вопрос по итогам. Поймут ли те 2 миллиона, которых вы спасли, что это вы их спасли? И что будут думать о вас выжившие родственники тех 2 миллионов, которые погибли? Вот задайте себе вопрос. Борис Николаевич Ельцин пришел на программу разрушения. И он ее остановил. Мы видим, что он ее остановил. Кто-то скажет: да нет, остановил Путин. А кто Путина назначил? В общем, это такое дело тонкое и деликатное, но тем не менее. Вот это надо очень хорошо понимать, что очень часто те события, которые происходят в реальности, и то описание их, которое можно прочитать во всяких исторических текстах, я уже не говорю сейчас про пропагандистских текстах типа какой-нибудь Фигипедии, а это две очень большие разницы. И в тех вопросах, в которых я разобрался, ну, потому что я в них участвовал и специально очень подробно разбирался, я могу сказать, что зачастую та картина, которая, ну, как бы является общеизвестной, она к реальности не имеет никакого отношения. Она может быть похожа на механизмы другие, она может быть вообще не похожа, она может быть вообще полностью придуманная с некими целями, некоторыми силами. Так вот, фокус состоит в том, что поскольку люди живут в иллюзиях, то по этой причине они эти иллюзии склонны выводить, ну, как бы вперед в качестве основы для своих действий. Я с ужасом смотрю, слушаю то, что мне объясняют разные предприниматели по поводу того, как они видят современную экономическую ситуацию. Это мне напоминает мой разговор с ныне покойным руководителем ВГТРК. Или он был не руководитель? Нет, он, наверное, не руководитель, он был главный режиссер. Помните, была такая передача, в которой, значит, как же она называлась-то? «Суд истории». Вот, где Млечин и Кургинян, значит, спорили, а Сванидзе изображал из себя арбитра. И вот, значит, я дважды там был, она очень долго снималась, там был очень длинный перерыв, и вот как-то вышли, Сванидзе взял меня под руку, вышли мы в коридор, это было на студии Горького, И он мне говорит: Михаил Леонидович, вот, ну, все-таки вот сейчас вот вы мне скажите, неужели в США так все плохо? Я ему начал объяснять, что объективно еще чего-то, проходящее мимо Геращенко с другой стороны, Сванидзе зашел от меня слева, а Геращенко меня обогнал справа, очень больно ткнул меня локтем под ребра. Я сразу понял, что он играл в баскетбол, как и я, потому что очень было профессиональное движение. И очень громко сказал: Миша, с кем ты разговариваешь? Он же родину продал. И пошел дальше. Сванидзе передернул. Вот. Но под конец он произнес совершенно замечательную фразу, которая звучала так: ну ладно, хорошо, может быть, действительно у них какие-то проблемы, но они же умные, они же чего-нибудь придумают. И вот эта вот мысль, что они чего-нибудь придумают, она настолько смешная: не придумают, это невозможно, потому что это объективные экономические процессы. Но люди просто заворожены вот этой вот мыслью, заворожены. Я рассказывал историю, как Березовский вербовал себе сторонников с 96 по 99 год. Он подходил к человеку в такой интимной обстановке, смотрел на него, тыкал в него пальцем и говорил: вижу тебя преемником Ельцина. Будем работать. Сколько он таким способом человек завербовал? Ну, я знаю троих. Причем, ну, даже идиоту понятно со стороны, что ни один из этих троих никак не мог быть преемником. Но, понимаете, вера в счастье, ну, и, кроме того, в полное непонимание того, что на самом деле нужно делать президенту, чтобы его не сожрали просто мгновенно. Это вот такая вот картинка. Вот, поэтому все это вместе. Вот тут меня спрашивают: Михаил Леонидович, когда продавать доллары? Вот приходите на вебинар, и все поймете. Так вот, прежде всего надо научиться смотреть на жизнь объективно, оторвавшись от личных симпатий и антипатий. Это невероятно сложно. Как там писал Александр Сергеевич? «Меня обманывать нетрудно, я сам обманываться рад». Вот, к сожалению, ситуация именно такая. Я вот всю свою деятельность пытаюсь объяснить, да, и в телеграм-канале, и в закрытом телеграм-канале, и во всех своих передачах. Я пытаюсь объяснить вот эту вот объективную картинку. Люди все равно не верят. Ну, может, придете на вебинар, что-нибудь я дополнительное объясню. Но, в общем и целом, это, конечно, очень тяжело. И психологически мне тоже. Потому что вот ты смотришь в глаза людям и видишь, что они не верят. Непонятно, что с этим делать. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Но прежде чем отвечать на вопросы, я отвечу на некоторые вопросы, которые пришли там в Телеграме, в СМСках и так далее. Значит, тут написано: вы забыли упомянуть, что герой вашего рассказа был еврей. Какого рассказа? Про Освенцим? Почему, собственно, еврей? Я как-то никогда не задумывался над тем. Вообще говоря, он должен был быть немец. Так что я тут не очень понимаю. Если мы будем говорить про Сашу Рара, то он как раз немец, но православный. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил, это Игорь, Москва.
Да, слушаю.
Можно о наболевшем?
Ну, давайте, о наболевшем.
Про инфляцию, вот хочется просто... Вот, тут недавно профессор одного американского слушал, он говорит: инфляция — все это выдумки вот этих вот и хороших экономистов. Судя по тому, он, может быть, и прав, потому что в Советском Союзе вообще никакой инфляции не было. Я родился в 64-м году, пятачок он стоил, вот метро, так он и стоил до 90-го года, примерно так. Даже вот на этикетках писали цены. Как бы это заранее уже типографии заказывали. Я к тому, что вот в Турции, например, инфляция 70% или там уже не знаю сколько. Как бы люди живут и ничего. А вот это все какая-то непонятная.
Ну нет, я с вами не согласен абсолютно. Все на самом деле проще. Дело в том, что существует масса причин, из-за которых инфляция. Она бывает двух видов. Бывает инфляция монетарная, когда государство печатает слишком много денег. И вариант второй, когда она инфляция издержек. Ну, смотрите, если у государства нету нефти, а нефть на мировых рынках дорожает, то цены растут независимо ни от чего. Та же самая картина у нас. Поскольку у нас значительная часть потребления, причем не только домохозяйств, то есть частных лиц, но и производственных структур, всякий ширпотреб, всякие детальки, они все импортные. По этой причине, как только вы девальвируете рубль, исходя из каких-то соображений, у вас немедленно растут цены. Ну, потому что если у вас какая-то деталька стоит 1 доллар, и доллар 60 рублей, то, соответственно, ее можно продавать за 61 рубль, за 62, за 65, но все равно будет прибыль. А если у вас вдруг рубль, доллар стал 90 рублей, а деталька как стоила доллар, так и стоит доллар, мы сейчас инфляцию по доллару вообще трогать не будем, это отдельная тема, то она не может стоить ни 61, ни 62, ни 65, ни 70. По банальной причине, потому что она меньше 90 стоить не может. Из-за этого у нас инфляция, из-за того, что Центральный банк девальвировал рубль. И он врет, что инфляция связана с какими-то другими экономическими причинами. С этим ничего нельзя сделать. Они врут. Вот так вот. Так что вот такая картина. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Сергей Алексеевич зовут. Вы правы, что Путин назначил Ельцина. Скажите, а он сам его увидел, нашел? И сам Ельцин понял, что Путин это тот человек, который будет исправлять то, что наделал и натворил Ельцин? А вы помните, что Ельцин сказал, что когда Путин сохранил музыку гимна СССР для России? Ельцин, вы же знаете, все время своего президентства или работал с документами, или пил водку, а иногда руководил...
А вы знаете, поскольку я работал с Ельциным, то я могу вам сказать, значит, я писал в день на имя президента от 2 до 5 записок. За все это время не было ни одной записки, которую бы он не прочитал. Поэтому не надо мне рассказывать про пил водку, про работал с документами. Ну, то есть он работал с документами, я это видел своими глазами. Поэтому вот не нужно сочинять сказки. Мы это уже обсуждали. А как он нашел у Путина, вы этого не узнаете никогда. И более того, возможно, что никто не узнает. У меня там есть разные гипотезы по этому поводу, но я промолчу. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Виктор, Москва. Вот короткий вопрос. После того, как Владимир Владимирович у нас передаст власть, где гарантия того, что... снова не начнется хаос, бардак и так далее. Можно вот короткий комментарий?
Ну, как бы это известная проблема, она всегда возникает. Любая смена власти всегда очень опасна. Ну и как бы и враги всегда к этому моменту готовят разные комплоты и прочие разные безобразия. Это действительно опасное место. Ну куда деваться? Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович.
Как вас зовут, откуда вы?
Сергей, город Москва. Вот смотрите, Михаил Ильич, прекрасный вариант вы предложили, так сказать, для сравнения вот с комендантом Освенцима. А ведь там же было как? Там одному-то вот приличному человеку предложили быть на должность коменданта Освенцима. Он подумал и согласился, потому что пример хорошо переносится на современную Россию нашу 24-го года. Один-то согласился, а другому приличному человеку тоже предложили там сначала быть комендантом. Он сказал: «Эй, нет, ребята, извините, я лучше вот через Верхний Ларс уеду, так сказать, куда-нибудь в США, эмигрирую в Канаду, но комендантом Освенцима не стану». Так кто из них лучше? Вот те, кто через Верхний Ларс уехал, так сказать, в Канаду и в США, или те, кто все-таки, так сказать, ну, как бы жалко терять хороший контракт?
Это хороший вопрос. Это зависит от вашей системы ценностей. Но я обращаю внимание, значительная часть тех людей, которые уехали, их сейчас взяли в разработку спецслужбы западные. И сейчас им выкручивают руки крайне жестко и заставляют их совершать подлости. Они сейчас начнут сами себе врать, что нет, это единственный выход. То есть, на самом деле, люди, которые уехали, они поставили крест на себе, как на свободных личностях. Они этого не понимают. Ну, то есть, может быть, кто-то понял, но зато никогда не признается. Поэтому тут целая куча тонкостей. Это очень интересная тема. Очень интересная. Что такое порядочность? Что такое чувство ответственности? Интеллигенты вообще ответственности не любят. Я их очень хорошо понимаю. Но от этого ситуация лучше не становится. Принимать решение нужно все равно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Вот вы сказали сегодня, что одна из причин инфляции – это печатание денег. Скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что с началом военной операции у нас был включен печатный станок?
Как вас зовут, откуда вы?
Алексей Борисович, Москва.
Значит, дело в том, что все зависит от того, куда вы печатаете деньги. Если у вас экономика перегрета, как это в Соединенных Штатах Америки, то любое печатание ведет к инфляции. А если она у вас недогрета, как в России, у нас недомонетизированная экономика. И если вы печатаете деньги, которые идут в реальный сектор, то в этом случае у вас инфляция не растет, а падает. И это очень хорошо видно по концу 22-го, начало 23-го года. У нас чуть дефляция не началась. Инфляция упала до нуля. Почему Центральный банк устроил девальвацию? Потому что если бы не было девальвации, инфляции бы не было, и не было бы оснований повышать ставку. Вот и все. То есть они жулики, они, зная, как реально устроена денежная система, ну, впрочем, может быть, это знают не они, а в МВФ. Тут, по счастью того, насколько они знают кредитно-денежную политику, у меня есть некоторые сомнения. Набиуллина и Юдаева так точно не знают. Ну, такая вот история. Поэтому все достаточно просто. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Как вас зовут, откуда вы?
Ага, Сергей, Москва.
Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот как обстановка с трудовыми ресурсами вот в поствоенное время скажется?
Вы знаете, это дело очень тонкое, вот почему. Дело в том, что у нас крайне низкая производительность труда. Связано это с тем, что вся работа по повышению производительности труда, которая была в СССР, вплоть до того, что на каждом предприятии были специальные отделы, которые этим занимались, они были ликвидированы, и западные консультанты, которые консультировали наши компании, они делали все, чтобы эта работа не велась. То есть они ее заменяли разного рода профанацией. Это была целенаправленная политика. По этому поводу есть масса текстов. В частности, мне про это очень много рассказывал самый главный у нас специалист вот, по производительности труда сегодня в промышленности Дмитрий Пищальников. Так вот, соответственно, по этой причине, если мы начнем реальную работу по повышению производительности труда, то может оказаться, что у нас не нехватка рабочей силы, а ее избыток. Потому что, когда у вас ту работу, которую может делать один человек, делает 5 или 8, то это, конечно же, ведет к нехватке рабочей силы. И дело тут не в том, что не хватает квалифицированных рабочих, а дело в том, что кроме квалификации работников есть еще организация производства. То есть, по мнению Пищальникова, я, кстати, исходя из того, что я знаю, я с ним согласен. На большинстве российских предприятий чисто организационными методами можно за полгода сократить штатную численность на 30%. Нет, не на 80%, но на 30% можно. Так что вот так вот. Вот исходите из этого. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Борис Семенович, деревня Володина.
Слушаю.
Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, а вот в начале 90-х, в начале 2000-х, вернее, гуляла информация о том, что кандидатуру Владимира Владимировича предложил Березовский. И еще один вопросик, если позволите. Как же быть с Ельциным, как с предводителем Беловежских соглашений? Спасибо.
Значит, во-первых, у меня нет никакой уверенности, что Ельцин был предводитель Беловежских соглашений. Во-вторых, в 91-м году уже было понятно, что республики удержать не получится, и вопрос был только в том, как это сделать, чтобы они ушли. Может быть, можно было удержать Казахстан, но тут уже были свои тонкости. Враг, он как бы не дремал. Вот, а что касается того, что Путина предложил Березовский, нет, Березовский, безусловно, это рассказывал. Но я, ну, поскольку из того, что я знаю, я совершенно точно понимаю, что это вранье. Кстати, Березовский много чего предлагал, почитайте воспоминания, ну, рассказы Немцова. Немцов, конечно, был прохиндей, человек безграмотный, абсолютный коррупционер, но, тем не менее, в этом месте, как его предложили на пост первого вице-премьера, это, соответственно, очень интересный рассказ, как Березовский пытался представить, что это он его придумал. Я вам могу сказать, что кандидатуру Немцова предложил Борису Николаевичу Чубайс, потому что отказывался Ельцин назначать Чубайса единственным первым вице-премьером в 97-м году. И Чубайсу был нужен человек, который, с одной стороны, был бы и свой в доску, а с другой стороны, опасности бы для Чубайса не представлял. Поэтому был выбран Боря Немцов, который как бы чистая пустышка в таком политически-организационном смысле, но как бы крайне амбициозный. И Чубайс продолжал свои игры, ну, как бы четко понимая, что уж этого там можно не опасаться. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Олег, Москва. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тезису о том, что повышение ключевой ставки ведет к переделу экономики в пользу государства? Насколько это хорошо?
Вы понимаете, что такое передел экономики в пользу государства? Сейчас этот передел идет потому, что государство выдает льготные программы. Кто-то говорит, что государство много тратит. Я напоминаю, в 1933 году, когда Франклин Рузвельт стал президентом Соединенных Штатов Америки, американский бюджет был по объему сравним с активами каждой из 10 самых богатых американских семей. Когда Рузвельт ушел в 1945 году, американский бюджет был сравним с совокупными объемами 10 самых крупных семей. То есть, иными словами, вот относительно он вырос в 10 раз. Поэтому то, что у государства большой ресурс, и что он намного тратит, это не страшно, если эти ресурсы идут в развитие, а не на финансовые спекуляции, не на воровство. Я могу вас уверить, от сокращения коррупции в Министерстве обороны доля расходов на оборону выросла куда сильнее, чем от увеличения прямых цифр в федеральном бюджете. Так что все сильно более сложно, чем, соответственно, многие пишут. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Андрей, Москва.
Да, слушаю. Задавайте.
Вот, и прочее, это, значит, про мигрантов. Если их завозят туда в таком количестве, но они, по сути, не нужны, это диверсия? И если это диверсия, то почему нет никаких движений по поводу, так сказать, разруливания этой ситуации?
Ну, во-первых, движения уже начались. За последние пару месяцев это просто видно невооруженным глазом. Что касается диверсии, да, это диверсия. Я совершенно четко понимаю, что в некоторых регионах точно совершенно готовили массовые выступления. Вот тут можно сказать, я ожидал, что наши британские друзья организуют нам пару-тройку, а то и больше крупных терактов под саммит БРИКС. И если вы посмотрите, обратите внимание на два побега, которые произошли сразу после саммита. Почему это странно? Потому что эти люди убежали, но не знали, куда бежать. То есть такое было впечатление, что их к чему-то готовили, что они должны были убежать, их должны были встретить, их должны были куда-то направить. А дальше отмашки на побег не дали, и поэтому они опоздали, ну, по отношению к саммиту, и приняли решение самостоятельно, и дальше они не очень понимали, что делать дальше. Поэтому один даже вернулся сам назад. Вот у меня ощущение такое, что вот эту вот управляющую цепочку, причем сразу в двух местах, потому что управление теми, кто бежал, и управление теми, кто должен был их встречать и направлять. А может быть и направление тех, кто должен был им дать, там, неважно, бомбы или еще чего-то, оружие и так далее. Оно было утеряно как раз перед саммитом. Тут по этому поводу можно сказать несколько слов. Помните, да, про там несколько сотрудников британского посольства, которые были высланы. Может быть, это оно, а может быть, нет. Я не буду влезать как бы, вот в эти вот тайны. Самое главное, смысла в этом никакого нет. Я вижу результат. Но я считаю, что это важный результат, который надо учитывать. И, безусловно, колоссальное количество завезенных людей не должны были быть завезены. Ну, просто потому, что это не те люди, которые нам нужны. Но, с другой стороны, есть вещи, которые нужны, ну, потому что есть работы, которые наши люди отказываются делать. Может быть, если мы начнем повышать производительность труда и освободится рабочая сила, ситуация изменится. Тем более, что есть регионы, в которых практически нет мигрантов. Ну, вот, вот такая вот картина. Но этим надо заниматься. Я в этом деле не специалист, поэтому мне сложно на эту тему активно высказывать. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил. Илья, город Москва.
Да, слушаю.
У меня к вам два коротких вопроса. Один вопрос по первой части передачи. Михаил, я правильно вас понял, что с ваших слов, что Ельцин – это положительная фигура в истории России, и что он, я так понимаю, все-таки больше спас людей, чем могло бы, скажем так, ну, грубо говоря, погибнуть. Это первый вопрос.
Думаю, что да.
Хорошо. А второй вопрос. После повышения ставки, на удивление, кстати, уже не первый раз, многие промышленники, а такие, как вот, допустим, Алексей Мордашов, как мне кажется, наверное, один из самых богатых, наверное, самый богатый человек в стране, высказался довольно-таки резко и негативно. И у меня вопрос. Вот конкретно, допустим, об Алексее Мордашове. Человек, да, наверное, который вхож в Кремль, который может непосредственно сказать, что происходит не так. Но, конечно, может быть, мы этого не знаем, может быть, это все происходит и все это как-то спускается, но такие промышленники, которые от повышения ставки действительно уже теряют возможность развивать свой бизнес. Почему они как-то по-серьезному не могут, да, скажем так,
хорошо
сказать президенту?
Ну, во-первых, потому что они не самостоятельные фигуры. Да? Мордашов — человек Чубайса. Ну, это, в общем, особым секретом не является. Но он приватизационный олигарх. Во-вторых, Путин, я думаю, что прекрасно понимает, какую роль играет Набиуллин. Но представьте себе на секундочку. Вот я просто упрощаю до безумия. Набиуллина часть американской сетки. Значит, ее увольнение — это фактор, который ослабляет наши переговоры с американцами, которые, безусловно, идут, и это видно по целому кучу направлений, в том числе по украинскому. То есть, иными словами, американцы говорят, ну хорошо, вы убрали наши Набиуллину, поэтому мы возьмем себе Одессу. Я упрощаю до идиотизма. И тут никуда не денешься, да, потому что можно сколько угодно кричать о том, что мы, что это наша должность Центрального банка, на что американцы будут говорить, ну и что, а тогда наш доллар, да, давайте мы все доллары, которые находятся на территории России, отменим, мы можем это сделать, вы этого хотите? Так вот, по этой причине смена Набиуллиной, смена политики Центрального банка – это переговорный элемент в очень сложных пакетах. А вот теперь представьте себе, что по итогам выборов в Соединенных Штатах Америки через там, несколько дней не будет президента. Соединенные Штаты Америки выпадают как игрок. В этом случае Набиуллину можно просто снять. А потом, когда США вернутся, через полгода им сказать, ребята, ну что вы хотите? Да у нас тут проблемы, нужно было принимать решение, а вас нету. Ну мы не виноваты, все, а теперь уже проехали. Я упрощаю, еще раз повторяю, до идиотизма. Еще один пример. Как я прочел в интернете. Израиль обратился к России выступить посредником между ним, Израилем и Хезболлой. Давайте смотреть, что это значит с точки зрения стратегической. Это означает, что Россия может участвовать в политических играх на Ближнем Востоке. А там, между прочим, нефть и газ. И по этой причине я вот не стал бы учить Путина, когда кого увольнять и в рамках каких договоренностей и форматов. Потому что я этого не знаю. Вот он знает, а я не знаю. И поэтому я считаю, что к этому надо относиться абсолютно серьезно, что он пока больших ошибок не делал, что видно, например, по саммиту БРИКС. Ну и напоминаю, что все эти вопросы я буду обсуждать на вебинаре, который состоится 7 и 9 ноября. Можно подписываться в телеграм-канале, есть все ссылки. Ну а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.